Некоторые из нас пытаются обрести рай на земле посредством медитации или отречения от благ материального мира, таким образом, надеясь погрузиться в нирвану. Возможно, медитация действительно изменит их ассоциативную память и поспособствует реализации их надежд, мечтаний и желаний. Однако достижение этого состояния реализуется исключительно в их воображении и мышлении. Это стремление к воображаемому исполнению желаний и фантазий отдельных личностей зачастую делает безуспешной попытку отличить реальность от вымышленного мира. Люди всегда будут искать ответы на универсальные трудные вопросы. Но чтобы найти ответы, исполненные смысла, для начала нужно понять, какие вопросы должны быть поставлены. Люди задают сложные вопросы, не обладая предварительным знанием того, что же они пытаются обрести. В науке, которая стоит гораздо ближе к материальному миру, общепризнанным является факт относительно того, что абсолютных истин не существует. Если бы наука согласилась признать истины, научные исследования немедленно бы прекратились. Многие находятся в поисках истины, но поиски эти бесконечны и ни к чему не приводят. Если мы когда-либо точно поймем, кто же мы такие, человеческому разуму придет конец. Сознательно или нет, большинство людей продолжает пересматривать свои ценности, мировоззрение и миропонимание, и процесс этот бесконечен. Человек – это постоянно развивающийся организм. Дальнейшая эволюция ставит перед нами вопрос, как из множества альтернатив выбрать наиболее верную. Краткий курс изучения научных принципов позволит человеку лучше понять мир и свое отношение к нему. То, как мы воспринимаем окружающий мир, зависит от наших рецепторов и степени лингвистической точности, данной нам культурой. Никто не в состоянии воспринимать действительность такой, какой она на самом деле является. Если бы мышь обладала даром речи, она бы описала собаку как существо огромных размеров, в то время как жираф охарактеризовал бы ее как нечто крошечное. Оба этих животных были бы правы, потому что так оно и есть, но только с их собственной точки зрения. В чем смысл жизни? Что есть сознание и разум? Что я делаю в этом мире? Какое отношение я имею к Господу и Вселенной? Эти вопросы задавались столетиями, однако они совершенно несущественны для достижения общественного прогресса. Они не имеют ответов, потому что не обладают вещественными эталонами, физическими референтами в реальном мире. Постановка столь неоднозначных вопросов не содержит заботы о наших ближних, не демонстрирует наше желание улучшить уровень их жизни. С точки зрения практичности, такие размышления глупы и столь же бесполезны, как рыдание над пострадавшим человеком вместо оказания ему медицинской помощи. Так, например, вопросы «что есть жизнь?», «в чем ее смысл?», «какова наша связь со Вселенной?» – все они в сущности являются пустыми и лишенными смысла. Философы, поэты и метафизики не могут искренне изучать эти вопросы в рамках какого бы то ни было реального процесса. Обычно они мало смыслят в физических процессах природы. Те, кто задает такие вопросы, не ходят в лабораторию с целью исследовать физические процессы, так же, как и не понимают структуру даже отдельно взятой клетки, не говоря уже о Вселенной. Они просто цитируют кого-то, даже не пытаясь проверить правильность собственных предположений. Хотя эти вопросы, безусловно, глубокомысленны, в контексте науки и реальности они просто наивны. Вопросы относительно процесса, который мы именуем «жизнью», предполагают, что она имеет смысл. Как нетрудно будет принять эту мысль большинству, единственным смыслом жизни является тот, которым ее наделяем мы, люди. Действительная заинтересованность в решении столь глубоких вопросов гораздо лучше выражается участием в исследовании характеристик и принципов действия биологических систем. Тот же принцип следует применять в том случае, когда рост преступности требует изучения факторов, формирующих человеческое поведение. Пустые разговоры о том, чего мы не понимаем, не увеличивают наш багаж знаний. Например, слово «инстинкт» ничего не говорит нам о манере поведения организма. Это слово символизирует поведение многим непонятное. Вместо слова «инстинкт» нам нужна точная информация относительно реальных процессов, согласно которым мигрируют рыбы, вьют гнезда птицы, а организмы адаптируются к окружающей среде. Возникает законный вопрос. Почему люди цепляются за практику и ценности прошлого, если совершенно очевидно, что они больше не работают? Многолетние стереотипы мышления трудно преодолеть, потому что зачастую они служат интересам индивида, а с привычным образом мышления справляться гораздо проще и легче. При мышлении, в котором имеются лишь два полярных значения «добро-зло», «верно-неверно», «любовь-ненависть» причины следствия, остается мало места логическому анализу. Помимо этого, немногие из нас имеют способность к адекватному логическому мышлению, которое требует понимания процессов и широты знаний. Мы недостаточно информированы и обучены для объективной оценки альтернативных предложений. Наука преподается как ряд отдельных специальностей, словно биология, химия и физика не являются частями единого целого. Ни одно из известных нам учебных заведений не использует холистический, целостный подход в преподавании естественных наук. Студенты изучают узкие принципы, законы и процессы, а не научный способ мышления. В силу этого среднестатистическому человеку затруднительно применять научное и аналитическое мышление в повседневной жизни. Это и есть основные причины нашего бесконечного невежества. Люди жаждут немедленных ответов, которые можно тут же понять и применить, даже если они ни на чем и не основаны. Наука не дает быстрых ответов, но она дает информацию о материальном мире, в котором мы живем. Научное сообщество использует систему, которая наилучшим образом объясняет, почему природа функционирует именно так, а не иначе. Задача ученых на ближайшее будущее является разработать методы представления научных и технических знаний на языке, доступном для понимания людей, не слишком хорошо знакомых с научными подходами. Она может быть решена при помощи фильмов, книг, видеосюжетов и записей на CD-дисках, что поможет устранить пропасть между наукой и невежеством. В настоящее время большая часть трудностей лежит в сфере коммуникации и образования. Мы рекомендуем ознакомиться с книгой Карла Сагана «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме» тем, кто интересуется изучением данной сферы. Представители науки обнародуют свои открытия независимо от того, нравятся они людям или нет. Зачастую рискуя карьерой, социальным статусом и даже собственной жизнью, они твердо придерживаются своих идей о том, что Земля не плоская и не является центром Вселенной, о верности теории эволюции и о том, что болезни не являются следствием проклятия богов или демонов. Эта позиция радикально отличается от позиции политиков, стремящихся к общественному признанию, приспосабливаясь к доминирующим ценностям своего времени. Мы видим подобные примеры в таких популярных сферах вопросов, как семейные ценности, национализм и религия. Большинство церквей внушают людям чувство вины за естественные человеческие склонности, ставя их в зависимость от церковного отпущения грехов. Религия концентрирует внимание на неразрешенных человеческих проблемах, а именно – незащищенности, стыде, страхе и предлагает надежду на чудесное исполнение желаний и на лучшую жизнь в мире ином. Наука предлагает людям инструменты разума и знаний, дающие уверенность в своих силах и освобождающие людей от мифов. Человек обладает потенциалом разрабатывать собственные концепции и творить свой собственный рай или ад здесь, на Земле. Но те, кто старается убежать от реальности, не понимают истинное положение вещей, что не прилагая громадных усилий, невозможно реализовать свои желания и мечты, понять мир, в котором мы живем. Должны ли люди искать ответы на вопросы в науке, если большинство не в состоянии правильно сформулировать проблему или понять вопросы? Не желая менять образ мышления, мы лишь мешаем себе объективно оценивать наши изыскания. Учитывая это, легче понять, почему диктаторы, подобные Гитлеру, столь успешно завоевывают сердца своих последователей, особенно в тяжелые времена. В поиске упрощенных ответов люди обвиняют в своих проблемах национальные меньшинства, иностранцев, карму, неблагоприятную ауру, которая предположительно окружает любого из нас, божьи или дьявольские деяния, или расположение планет в момент чьего-то рождения и так далее. Некоторые стремятся к более высоким уровням человеческого сознания и самореализации посредством медитации. Тем, кто плохо информирован, эти вещи легко доступны, ибо не требуют доказательства или проверки фактами. Отсюда популярность метафизики. Некоторые настаивают на том, что мы должны вернуться к упрощенной жизни прошлого, к старым добрым дням. Это еще один миф. Идея о том, что времена менее совершенных технологий были лучше. К сожалению, эта тенденция нарастает в мире, все еще недостаточно образованном с научной точки зрения. Даже некоторые ученые поддаются влиянию псевдонауки. Они тоже могут становиться жертвами заблуждений. Это можно проиллюстрировать тем, что некоторые из них использовали свои способности для создания оружия массового поражения, не особо задумываясь о последствиях. Утверждение о том, что наука или религия несовместимы с тоталитаризмом – это тоже миф. В новейшей истории Испании, Италии, России, Японии и Германии наука уступила место садизму. И даже представители одной из самых гуманных и нравственных профессий – медицины – ставили изуверские эксперименты над живыми людьми. Церкви воюющих стран благословляли танки, солдат, боевые корабли, даже когда представители противоборствующих сторон были одного вероисповедания. На самом деле такого явления, как ученый, в чистом виде не существует, поскольку вся информация фильтруется нашим сознанием, личной квалификацией и опытом. Некоторые обладают научными знаниями по своей основной специальности, будучи безграмотными в других областях науки. Если они делают выводы относительно предмета вне своей специальной области, это может рассматриваться как нарушение правил научного метода. Наука не должна использоваться для завоевания природы. Она должна указать на взаимозависимость и тесную связь человека и природы, искать пути рационального применения накопленных наукой знаний, чтобы мы жили в согласии с естественным ходом вещей. Когда государство ежегодно тратит 500 миллиардов долларов на оборонную промышленность и лишь 2 миллиарда на исследование среды нашего обитания, стоит задуматься, действительно ли на Земле существует разумная жизнь. Единственная надежда на создание новой цивилизации заключается в принятии на себя ответственности за улучшение качества нашей жизни благодаря знаниям и глубокому пониманию взаимоотношений человечества с естественными процессами эволюции. Наше будущее определяется теми усилиями, которые мы прилагаем, чтобы совершить этот переход. Когда мы откажемся от идей о высших и низших расах и осознаем единую природу человечества, его истинные взаимоотношения с планетой, мы полностью раскроем научный потенциал, необходимый для нашего развития. Понимание этого может стать объединяющей глобальной силой в процессе создания социально ответственного мира. Но не ведая, где мы находимся сейчас, как мы сможем определить направление движения? Глава 5. Новые рубежи социальных перемен. Все меняется в нашей динамично развивающейся Вселенной. От самых дальних уголков космического пространства до движения континентов. Изменения происходят как в живых, так и в неживых системах. История цивилизации – это история изменений от простых до сложных. Человеческая изобретательность является тому примером. Ни одна система не может долго оставаться статичной. К сожалению, не всегда изменения идут во благо. Хотя мы и принимаем неизбежность изменений, мы встречаем их значительным сопротивлением. Те, кто находится у власти, религиозной или военной, социалистической, коммунистической или родоплеменной общины, пытаются противостоять изменениям, ибо они ставят под угрозу их способность контролировать других. И даже те, кто находится под гнетом, могут поддержать эту систему и существующее положение вещей, так как она понятна и знакома. Неважно, насколько сильно угнетение, главное – находить в знакомом успокоение. Человеческая цивилизация не является исключением для процесса изменений, которые имеют место во всех социальных системах и являются единственной константой. История человечества – это история изменений, которые привносились либо естественным путем, либо благодаря вмешательству человека. Технологии оказывают влияние даже на самые отдаленные уголки мира практически со скоростью собственного развития. В 1993 году в Малайзии процветали банковское дело, строительство, использование кредитных карт, сети ресторанов быстрого питания, производство медикаментов и информационные технологии. Бывшая страна каучуковых плантаций превратилась в центр использования наукоемких технологий. Нетронутые, изолированные сообщества быстро становятся частью истории. Хотя многие аборигены все еще носят традиционную одежду, они также имеют при себе видеокамеры и другие электронные устройства последнего поколения. Эти технологии представлены везде, от Папуа-Новой Гвинеи до Вьетнама и Китая. В Таиланде работает Siam Cement, одна из крупнейших компаний мира по производству цемента. Весьма успешные производители цемента также находятся в Колумбии и Перу. В США компания Walt Disney давно превзошла лидера по производству стали US Steel по применению цифровых технологий для передачи информации. И все же при каждом новом веянии верхушка общества противостоит техническому прогрессу. В начале 20 века сторонники кавалерии всячески противодействовали созданию танка. Эта традиция укоренилась столь глубоко, что в 1939 году немецким бронетанковым войскам противостояли польские солдаты верхом на конях. Незамедлительно стало очевидным, что танк окончательно вытеснил кавалерию. Вскоре существование танковых войск было поставлено под угрозу с развитием строительства летательных аппаратов. Однако пилоты и авиаконструкторы были против создания управляемых боевых ракет. Ракетчики пытались затормозить разработку лазерного оружия. Подобным же образом стремится себя увековечить установившийся общественный строй. Люди, находящиеся у власти, в состоянии отсрочить развитие общества в целом и имеют на то веские причины. С началом ведения сельского хозяйства, около 10 тысяч лет назад до недавнего времени, а именно до начала века машин в конце 17-го, начале 18-го столетий, темп изменений был низок. Социальные изменения надвигались незаметно, сопровождаемые большими страданиями в периоды переходов от одной ступени цивилизации к другой. Со времен промышленной революции скорость изменений фантастически возросла. В передовых, с точки зрения технологий и культурах, изменения происходят быстро. Возможно, даже для рядового гражданина слишком быстро, чтобы их осознать и к ним адаптироваться. Даже если адаптируются отдельные личности, то целые организации, такие как правительство, образовательные, медицинские и производственные учреждения, сделать это не в состоянии. Их размеры, инфраструктура, их технологические процессы и стратегические задачи сопротивляются быстрым переменам. Всего за несколько десятилетий способы передачи информации шагнули от телеграфа к радио, телевидению, беспроводным компьютерам и спутникам, хранящим триллионы бит информации и мгновенно передающим их в любую точку земного шара. Мы забыли, что меньше чем 40 лет назад пара проводков могла передавать десяток разговоров. 20 лет спустя один кабель делал возможным 30 тысяч разговоров одновременно. Сегодня один лазерный луч обеспечивает более миллиона. Этот бурный технологический рост ничем не сдержать. Неважно, в состоянии ли жители планеты Земля оценить значимость таких изменений. Что действительно имеет значение, так это достаточное количество мировых лидеров, способных осмыслить перемены такого масштаба. Степень, в которой мы осознаем изменения, определит наши шансы на выживание. В менее развитых странах темп технологических изменений ниже. Системы и методологии некоторых наций существуют сотни, а иногда и тысячи лет. Небольшие группы людей, такие как охотники за головами амазонки, живут в местах, где их социальная и физическая среда остается относительно статичной. Они строят все те же плоты, используют те же орудия и методы труда, что и их предки тысячу лет назад. Стагнация характерна не только для слаборазвитых стран. В промышленно развитых странах существуют большие группы людей, отчаянно цепляющихся за прошлое. А в это время благо цивилизации проходит мимо. Но будущее не будет с уважением относиться к ценностям настоящего. Будущие поколения разработают систему ценностей, уникальную для их ступени развития. Если способы поведения и могут оставаться неизменными тысячелетиями в обществе с устаревшими технологиями, то люди не могут оставаться точными копиями своих предков, живя в современном высокотехнологичном мире. Новые поколения, живя в иной среде, требуют иных решений. С изобретением всемирной паутины, компьютеризации и искусственного интеллекта темп изменений резко возрастет. Возможно, в последующие 10 лет мы станем свидетелями большему количеству изменений, нежели за всю документированную историю человечества. Если нация оказывается не в состоянии адаптироваться к этим переменам, другие изменения тоже обойдут их стороной. Будущее принадлежит тем, кто готов принять этот вызов. Разумеется, технологии развиваются в своем собственном темпе. Одно изобретение служит толчком к другому, находя себе все более широкое применение. Технологии будущего также выберут собственный темп развития, который будет определяться множеством взаимозависимых факторов. Если мы попытаемся изменить наше социальное развитие быстрее, чем общество в состоянии к этому приспособиться, последствия могут быть весьма суровыми. Быстрые перемены без надлежащей к ним подготовки порождают серьезные проблемы. Социальные системы, безразличные к своему народу и экологии, лишь только усиливают междоусобные распри. Всеобщий кризис связывает всех общими узами. Если во времена благополучия люди стремятся к личным преимуществам, то общие страдания их объединяют. Мы наблюдаем это снова и снова на протяжении многих столетий, во времена наводнений, голода, пожаров или природных катаклизмов. Когда угроза исчезает, люди вновь начинают преследовать личные цели, дающие преимущество над другими. Художественные фильмы, подобные «Дню независимости», изображают мир, объединившийся для отражения нашествия враждебной инопланетной культуры. Похоже, что сплотить людей способна только сила, представляющая всеобщую опасность, например, в виде огромного метеора или другой крупномасштабной катастрофы. В этом случае пограничные конфликты прекращаются и становятся несущественными перед лицом грозящей опасности. Некоторые могут начать призывать своих богов, моля их о вмешательстве. Но большинство народов объединится и использует достижения науки и техники для отражения угрозы. Банкиры, юристы, бизнесмены и политики останутся в стороне. Ресурсы для тотальной мобилизации будут задействованы, невзирая на денежные затраты или возможную прибыль. Перед лицом угрозы станет очевидным, что лучше всего поможет выживанию. В наше время мы сталкиваемся с большим количеством общих угроз, выходящих за пределы государственных границ. Это перенаселение, дефицит энергоресурсов, загрязнение окружающей среды, нехватка воды, экономические кризисы, распространение неконтролируемых заболеваний, замещение ручного труда машинным, не говоря уже об остальных. Хотя многие из нас прилагают усилия к их преодолению, проблемы будут оставаться нерешенными до тех пор, пока горстка сильных государств и финансовых кругов контролирует и потребляет большую часть общемировых ресурсов. Многие публикации и мультимедийные средства информации рисуют зрелищные картины развития событий в сферах транспортных перевозок, жилищного строительства и медицины. Они забывают о том, что при экономических отношениях, основанных на деньгах, все блага достаются относительному меньшинству. Они не отражают то, как технологии будущего могут быть использованы для эффективной и справедливой организации общественного и экономического порядка с тем, чтобы выигрыши оказались все. В наши дни ни один научно-исследовательский центр не проводит мозговые штурмы на предмет того, каким образом привести организацию общества в соответствии с техническим прогрессом. Ни одно правительство, ни одно производственное объединение не планирует полностью заместить человеческий труд машинами. Многие полагают, что в случае нарушения общественного порядка правительство обеспечит наше выживание. Но это маловероятно. В случае развала общества правительство, скорее всего, объявит чрезвычайное положение в попытке предотвратить тотальный хаос. Действия правительств, столкнувшихся с социальным коллапсом за последние несколько десятилетий, показали, что их основной заботой является сохранение существующих социальных институтов и силовых структур, даже если именно они являются основной причиной возникших проблем. На протяжении всей истории человечества многих интересовало, почему политики не действуют в интересах народа. Причина очевидна, если мы поймем, что в современном демократическом обществе лидеров выбирают не для того, чтобы улучшить качество жизни простых людей. Их задача – сохранять преимущественное положение верхушки сложившегося общества. Люди в разных уголках мира все четче осознают, что события вышли из-под контроля политических лидеров. Повсюду появляются и исчезают политические фигуры и партии. Политические стратегии принимаются, а затем отбраковываются из-за своей неспособности удовлетворить нужды той или иной фракции. Что толку писать письма своему конгрессмену или в любое правительственное учреждение, если у них нет необходимых знаний для устранения проблем, существующих в обществе? Они сконцентрированы на сохранении существующих систем, а не на их модификации. В современном обществе, возможно, найдется несколько учреждений, готовых постепенно свернуть свою деятельность. Но в современных промышленных обществах причина бездействия кроется в громоздком политическом процессе, являющемся анахронизмом, поскольку решения любого вопроса могли бы приниматься в доли секунды посредством введения необходимых данных в компьютер. Реальные социальные изменения наступают, когда условия жизни ухудшаются настолько, что правительство, политики и социальные институты теряют поддержку и доверие людей. То, что срабатывало раньше, более не является существенным или приемлемым. Только при хорошей информированности общественности или значительных тяготах возможно ввести новое социальное устройство. К сожалению, большинство современных людей ищет чрезмерно упрощенные ответы на вопросы, в силу чего образуется замкнутый круг. События прошлого повторяются, когда люди, столкнувшись с невыносимыми социально-бытовыми условиями, пытаются найти виновного в своих бедах. Например, темнокожих, евреев или гомосексуалистов. Обращаются за спасением к религии, к сверхъестественным силам. Благоразумие и доброжелательность отдельных людей еще никогда не приводило к значительным социальным переменам. Убеждение о том, что ценности человека можно изменить, просто проведя с ним рассудительную беседу, крайне далеко от действительности. Если у человека, с которым вы проводите работу, нет фундаментальных знаний научных принципов и законов природы, ему будет трудно понять, как предметы и процессы нашего мира взаимодействуют между собой на холистическом уровне. Решение наших проблем не возникает благодаря применению разума или логики, ибо мир, в котором мы живем, не является ни разумным, ни логичным. История не знает ни одного общества, которое намеренно или сознательно изменило бы собственную культуру, дабы привести ее в соответствие с меняющимися временами. Реальные факторы, ответственные за социальные изменения, порождаются биосоциальным воздействием, присущим любой общественной системе. Речь идет о явлениях природного или экономического характера, представляющих непосредственную угрозу большому количеству людей. Вот некоторые из причин социальных перемен. Ограниченные запасы природных ресурсов, война, перенаселение, эпидемии, природные катаклизмы, экономическая рецессия, массовое разукрупнение предприятий-гигантов, вытеснение ручного труда машинным, неспособность лидеров нации преодолеть эти проблемы. Изменения могут быть вызваны стихийными бедствиями или крупными достижениями науки и техники. Начало ведения сельского хозяйства привнесло значительные изменения в общество, так же, как и промышленная революция, и введение денег как средство обращения в меновой процесс. С исторической точки зрения все это кажется позитивным. Однако во времена их внедрения люди теряли работу, от них требовались новые навыки и умения, исчезали целые уклады жизни. Перемены не всегда позитивны и не всегда улучшают условия человеческого существования. Перемены подразумевают риск. Депривация или дефицит, будь они естественные или искусственно созданные, являются движущей силой экономики. Властолюбивые лидеры наций имеют в своем распоряжении достаточно мощное оружие для уничтожения целых народов и приведения нашей планеты в состояние, непригодное для обитания. Творческий и инновационный потенциал человечества значительно превышает его склонность к разрушению. Но каждый раз, когда мы применяем разрушительную силу оружия, мы делаем 1000 шагов назад на каждые несколько шажков, продвинувших нас вперед. Как показывает история, далеко не все изменения благотворно отразились на развитии человечества или на целостности системы жизнеобеспечения. По этой причине многие жаждут вернуться в старые нехитрые времена. Но мы также убедились в том, что любые эффективные крупномасштабные трансформации перманентного характера не могут быть достигнуты в маломощном кооперативном хозяйстве, использующем ручной труд. Кооперативные предприятия создавались на протяжении всей истории человечества как религиозными, так и мирскими учредителями. Большая часть из них так и не сумела достичь поставленных задач. Дело было не в человеческой натуре, не в жадности. Главная причина заключалась в том, что основная масса участников, пусть и искренне заинтересованных в успехе, была плохо информирована о факторах, ответственных за человеческое поведение. Хотя отдельные личности всегда предлагали множество вариантов идеального социального устройства, от республики Платона до современных утопистов, ни одна промышленно развитая нация никогда не внедряла инновации, которые улучшили бы жизнь людей и создали действительно цивилизованное общество. Это становится понятным, когда мы принимаем во внимание принципы, управляющие большей частью общественных систем. Правительственные принципы основаны на праве собственности и накоплении материальных ценностей, власти и имущества. Мечтатели провидцы совершенно искренне, красноречиво пишут и говорят о едином мире, который в братской любви движется вперед. Одни верят в глобальное озарение или эволюционное событие, другие – в преобладание разума. И совсем немногие предлагают планы по достижению единства. Однако эти предложения недоработаны и представляют угрозу существующим общественным институтам, национальным и личным интересам. Разработчиков таких планов причисляют к подстрекателям, идеалистам-утопистам и разрушителям. Немногочисленные известные попытки по объединению мира провалились, поскольку лидеры движения не имели истинного представления о силах, формирующих общественное развитие. Немаловажно и то, что они искали решения в рамках кредитно-денежной системы, не осознавая, что для способности общественной системы поддерживать свой народ значение имеют физические ресурсы. Хотя деньги и помогли разделаться со старыми, громоздкими методами обмена при бартерной системе, они не являются окончательным решением. История демонстрирует непрерывную эволюцию и адаптацию. Один и тот же ответ не может оставаться верным бесконечно для всех народов и всех проблем. Наши социальные, политические и международные обычаи ныне отжили свое. Устаревшие социальные институты не в состоянии освоить инновационные технологии во имя достижения блага и разделаться с несправедливостью, навязанной столь многим. Конкуренция и дефицит насаждают атмосферу зависти и недоверия среди народов. Концепции прав собственности, демонстрируемые правосубъектными организациями и суверенностью наций, замедляют свободный обмен информацией, необходимой для решения глобальных проблем. Многие люди боятся перемен, мечтая вернуться в более бесхитростные времена традиционных ценностей. Но эта позиция неверна. На самом деле, те времена не были так уж хороши. В первые 50 лет упрощенных времен мы вели две мировые войны. А в перерывы между ними тяжелые сельскохозяйственные и экономические кризисы заставили миллионы людей отправиться в бесплатные столовые для бедных и очереди за благотворительностью. Если эти люди честны, то не о старых добрых днях они мечтают, а об упрощении действительности. Наши современные проблемы по своему масштабу и влиянию огромны и безграничны. Одна отдельная нация не в состоянии их решить. Концепция всеобщего блага глобальна по своей природе, однако реализовываться должна на локальном уровне. Не стоит питать надежду на возврат к традиционным ценностям, изжившим себя. Любой откат в прошлое обречет миллионы людей на жизнь в нищете, тяжком труде и страданиях. Я не выступаю за необходимость уничтожения старых социальных институтов. Я лишь утверждаю, что они становятся неработоспособными. Боюсь, понадобится социально-экономический кризис, чтобы отречься от устаревшей системы и ее органов. На данном этапе значительные социальные изменения возможны, если значительное количество людей, потерпев экономический крах, утратит доверие к избранным ими же руководителям. И только тогда общественность потребует других альтернатив. Хотя мы льстим себя надеждой, что нас ожидает новая светлая глава человеческой драмы, более вероятным сценарием является разновидность диктатуры – возможно, даже американская версия фашизма, преподнесенная народу как способ защиты от плодов их собственной несовершенной культуры. Однако недостаточно просто указать на сдерживающие факторы, которые могут угрожать способности к выживаемости всех наций. В наш век технологий все народы в большей или меньшей степени сталкиваются с необходимостью обеспечения плавного перехода к новому образу мышления о себе, об окружающей среде и об управлении природными ресурсами. Всем нациям необходимо объединиться с целью глобального планирования новых вариантов развития социального устройства. Это наш единственный шанс, если мы хотим избежать заката цивилизованного мира. Для обеспечения взаимного процветания необходим универсальный доступ к природным ресурсам. Помимо ориентации на нужды человечества и экологии, нужна методология, которая позволит сделать наши планы реальностью. Если нам это удастся, кредитно-денежная система разовьется в ресурсоориентированную экономику. Для эффективного и экономного использования ресурсов необходимо применять кибернетизированные и компьютеризированные технологии, чтобы обеспечить более высокий уровень жизни для всех без исключения. Применяя научно-технические достижения разумно и гуманно, мы сумеем направлять и формировать наше будущее, сохранив экологию и самих себя для будущих поколений. Просто поддерживать сотрудничество всех наций недостаточно. Необходимо глобальное общество, основанное на конструктивном проекте, приемлемом для всех. Нам также необходим Международный совет по планированию, способный четко озвучить этот план наряду с преимуществами объединенного мира. Разработки должны основываться на несущей способности нашей планеты, ее ресурсах и нуждах ее обитателей. Для поддержки нашей цивилизации необходимо координировать передовые технологии и наличные ресурсы, применяя гуманный системный подход. Многие знакомые нам современные профессии со временем исчезнут. При нынешних темпах изменений большое количество видов деятельности устареет и канет в лету. В обществе, применяющем системный подход, на замену этим специалистам придут многопрофильные бригады системных аналитиков, программистов, операционных исследователей и всех тех, кто объединяет мир при помощи коммуникационных сетей. У нас достаточно знаний и умений для использования многопрофильных бригад в решении наших проблем. Но только во времена ведения войн или чрезвычайного положения в стране мы прибегаем к их созданию для разработки приемлемых социальных решений. Если мы мобилизуем те же ресурсы для устранения проблем в обществе, что и во время войны, положительный широкомасштабный эффект может быть достигнут в достаточно короткие сроки. Это легко реализовать за счет использования учебных центров при вузах и подготовки специалистов с целью быстрого поиска методов решения насущных задач. Это важный начальный этап, задающий параметры будущего цивилизации. Процесс социальных изменений должен принимать в расчет меняющиеся условия, которые постоянно корректируют проектные параметры, а также внедрение новых технологий в формирующиеся культуры. Проектные группы, используя социально интегрированные компьютеры, смогут автоматически получать извещения о любом изменении ситуации. А в нашем постоянно меняющемся мире речь идет не о том, решимся ли мы на необходимые изменения, а о том, что это условие нашего выживания, и мы должны принять требования нового времени. Глава 6. Бесчеловечность денежной системы. Хотя опытные рекламодатели стремятся убедить нас в обратном, при современной экономике, основанной на деньгах, гуманитарные последствия внедрения новых технологий редко заботят тех, кто их вводит. Основная цель кредитно-денежной системы – получение прибыли. Сохранение конкурентного преимущества и окончательного баланса – вот все, что имеет значение. Проблемы соцобеспечения и здравоохранения, являющиеся результатом массовой безработицы людей, выброшенных на улицы после автоматизации производства, считаются незначительными, если вообще замечаются. Решение любых социальных нужд является вторичным относительно получения прибыли в бизнесе. Если прибыль незначительна, услуга отзывается. Все подчинено наращиванию чистой прибыли акционеров. В интересы общества, основанного на денежных отношениях, не входит участие в производстве товаров и услуг, повышающих уровень жизни людей. Так же, как и искусственно созданные и утвержденные законы не защищают жизни своих граждан. Все мировые экономические системы – социализм, коммунизм, фашизм и даже наша капиталистическая система, основанная на свободном предпринимательстве, способствует социальному расслоению, национализму и расизму, так как основаны прежде всего на экономическом неравенстве. До тех пор, пока общественная система использует деньги или бартер, народы и нации будут стремиться к сохранению своего преимущества за счет конкуренции или военного вмешательства. Война – это пик неудачи нации в попытке уладить свои разногласия. С чисто прагматической точки зрения, это самое неэффективное расходование жизней и ресурсов из всех возможных. Эта грубая и жестокая попытка решить международные конфликты берет на вооружение еще более зловещие приемы за счет тщательно разработанных компьютеризированных средств доставки термоядерного оружия, смертоносных вирусов и химических реагентов, а также угрозу саботажа национальной компьютерной сети. Даже если нация миролюбива, ей не хватает знаний для решения проблемы мирным путем. Война – не единственная форма насилия, навязываемая людям неадекватным социальным устройством. Есть еще голод, бедность, нужда. Использование денег и создание задолженностей способствует расшатыванию экономики, что, в свою очередь, лишь укрепляет преступность, беззаконие и недовольство в обществе. Официальные манифесты и пакты на бумаге не в состоянии уничтожить явление дефицита и незащищенности, а национализм способствует дальнейшему разделению наций. Мирный договор не в силах предотвратить очередную войну, если не устранить первопричину конфликта. Непригодные статьи международного права фиксируют положение вещей, как оно есть. Нации, завоевавшие земли по всему миру посредством жестокости и насилия, сохраняют свои позиции территориального и ресурсного преимущества, невзирая на договоры. Такие соглашения служат лишь временному приостановлению конфликтов. Концентрация усилий на непродуктивной и несозидательной деятельности разрушает наши жизни так же, как и войны. На протяжении всей истории человечества мы веками жили, не щадя жизни тех, чьи способности так никогда и не были реализованы и использованы в полной мере. Время, усилия, размышления тратятся на погоню за деньгами в процессе деятельности, которая не обогащает ни человеческий интеллект, ни условия нашей жизни. С рассвета цивилизации до наших дней большинство людей вынуждены работать, чтобы заработать себе на хлеб. Наше нынешнее отношение к работе, возможно, является наследием тех времен. На протяжении тысячелетий существования системы кредитно-денежного обращения большинство трудящихся получали ровно столько, сколько необходимо, чтобы заставить их вернуться к работе, даже если выплата более высокой зарплаты вполне реальна. Как еще работодатель может удержать рабочих? Если бы его сотрудники получали зарплату, которая позволяла бы им работать на протяжении нескольких недель, а затем устраивать себе отдых и отправляться в кругосветный круиз, уходить в продолжительный отпуск или наслаждаться другими удовольствиями, это бы пагубно сказалось на производственном графике. Даже высокообразованные и богатые люди, живущие в дорогих домах, разъезжающие на дорогих машинах, вынуждены появляться на рабочем месте, если они хотят сохранить свой уровень жизни. Любой из нас, даже руководитель высшего ранга, раб кредитно-денежной системы. Большинство людей лишено осмысленного существования. Мы держимся за работу, которую ненавидим, чтобы приобретать все больше безделушек, которые нам не нужны. Или работаем сверхурочно, чтобы, накопив отгулы, убежать от тех причин, по которым нам, собственно, и нужен отпуск. В нашем сером обыденном мире многие из нас отчаянно стараются остаться на плаву, выплачивая кредиты за машины, жилье и материальное имущество, порабощающее тело и разум в бесконечных попытках обеспечить свое будущее. Хотя сегодня многие зарабатывают больше, инфляция снизила покупательную способность многих людей. Мы оказались участниками игры на опережение, совершенно не думая о том, что или кого мы пытаемся опередить. Большинство не тратит время на то, чтобы подумать о собственной жизни, о том, что нас связывает, кто мы есть на самом деле. Даже те, кто добился экономического благополучия, являются заложниками разрекламированного СМИ образа личного успеха. Когда мы добиваемся своей первой экономической цели, нам хочется большего. Прогулочный катер с каютой, домик для отдыха, поездку за рубеж. В мире, основанном на денежных отношениях, даже наши мечты нормированы. Мы начинаем с мысли «если бы я только мог нормально зарабатывать». Если это сбывается, мы переходим к мысли «если бы у нас был маленький домик на природе, куда можно было бы уехать, мы бы были счастливы». С каждым последующим приобретением в этой бесконечной цепи неудовлетворенности мы приобретаем все больше материальных ценностей, но это все равно не делает нас счастливыми. Мы живем в мире нереализованных желаний, в котором мы никак не поймем, что же составляет основу полноценной жизни. Люди будущего, возможно, будут воспринимать наш этап развития цивилизации как эпоху интеллектуальной и экономической несостоятельности. Им будет трудно понять, почему мы воспринимали агрессию и конкуренцию как норму. Некоторые родители пытаются обеспечить будущее своих детей за счет выгодного брака. Это разновидность проституции или продажи товара лицу, предложившему наивысшую цену. При кредитно-денежной системе демократия является иллюзией, поддерживаемой ради того, чтобы у населения возникло чувство участия в так называемом демократическом процессе. Вообще-то люди, выдвигаемые на государственные должности, предварительно избираются силовой элитой, дабы они верно служили интересам лиц, предложивших наивысшую цену. Примером тому являются политические партии. Отдельный представитель одной партии конкурирует на выборах с отдельным представителем другой партии. Это лишь иллюзия, что тот, кто победит, будет представлять интересы всего своего электората, независимо от того, к какой партии он принадлежит или какой философии придерживается. Решения на уровне страны принимаются крупнейшими корпорациями, финансовыми кругами, самыми богатыми личностями и представителями военно-промышленного комплекса в их же собственных интересах. Пока главенствуют деньги и кредитно-денежная система, истинная демократия остается лишь иллюзией. Надо прекратить вечную борьбу за права человека и истинное правосудие в условиях несправедливой системы и начать строить общество, в котором равные права будут неотъемлемой частью плана реформ. Пока мы будем жить при кредитно-денежной системе, большинству из нас не будет хватать денег, чтобы вести себя демократично. Человек может мечтать о конкретном доме или машине, но не иметь средств на их покупку. Так что же этот человек выиграл от демократического процесса или свободы выбора? Но мы продолжаем утверждать, что демократический строй – это лучшая форма правления в мире. В реальности мы свободны лишь в той степени, в которой нам это позволяет наша покупательная способность. Поскольку деньги сосредоточены в руках у небольшой кучки людей, даже эта свобода иллюзорна. Несмотря на свое название и освещение в прессе, Федеральная резервная система, контролирующая нашу национальную валюту, не является учреждением федерального правительства и не работает в интересах общественности. Это скорее частное учреждение, функционирующее исключительно ради собственной выгоды и ею же руководствующееся. и даже заявляемая величина резерва недостоверна. Федеральный резерв, частная организация с вводящим в заблуждение названием, имеет огромное влияние на наше правительство, его лидеров, наши личные сбережения и в значительной мере на нашу занятость. Федеральный резерв, а не правительство, осуществляет тотальный контроль над процессом кредитования. Он устанавливает процентные ставки, таким образом сосредотачивая в своих руках огромное политическое влияние. Но ФРС не единственная частная организация, манипулирующая нашей экономикой. Банки используют процессы, известные как «система частного резервного обеспечения», позволяющие им выдать в качестве займов больше, чем они имеют на счетах для покрытия этих самых займов. Следовательно, они получают возможность взимать проценты с денежных сумм, которыми они не располагают. Благодаря этому банки сужают в 10 раз больше, чем имеют в резерве, что обесценивает деньги и ведет к инфляции. Неудивительно, что самые крупные и новые здания принадлежат банкам. Если бы мы вели себя подобно банкам, нас бы обвинили в мошенничестве. Данная практика не нова. В 1881 году Джеймс Гарфилд заявил: «Тот, кто контролирует денежные средства страны, является абсолютным хозяином всех отраслей промышленности и торговли». И когда вы обнаруживаете, что так или иначе вся система с легкостью контролируется небольшой группой могущественных людей, занимающих высшие должностные посты, вам не надо будет объяснять происхождение периодов инфляции и экономической депрессии. Частные кредиторы достаточно быстро осознали немыслимые прибыли, которые стали возможными за счет суживания денег воюющим странам. При этом возврат капитала обеспечивался налогообложением их населения. Это было гораздо выгоднее, чем суживать деньги отдельным физическим лицам. Финансовые круги и представители корпораций провоцируют войны, конфликты и другие сбои по сей день. Кредитно-денежная система избегает кризисов недостаточной покупательной способности физических лиц и малых предприятий, поддерживая экономику за счет субсидирования военных расходов, корпораций и научных изысканий частных секторов промышленности. Правительство одалживает деньги у частных кредиторов с целью поддержания экономики в поименованных областях. Это увеличивает национальный долг и отвлекает внимание общественности от общенациональных проблем, таких как сокращение финансирования управления соцобеспечения бывших военнослужащих, а также расходов на выплаты пособий неимущим, образование, охрану окружающей среды и тому подобное. Во многих случаях наше правительство и корпорации используют собственное военное оснащение и силы с целью подавления революционных социальных изменений, где бы то ни было в мире, за счет этого создавая иллюзию процветания в собственной стране. Амшель Ротшильд, один из основателей частного банковского бизнеса, говорил: «Если бы я был наделен властью выпускать и контролировать национальную валюту, мне было бы плевать на тех, кто принимает законы в стране». Поскольку этот принцип применяется и в наши дни, финансовая власть действительно аморальна. Истинно демократическая система работает только в том случае, если все граждане имеют доступ к одинаковым возможностям для личного развития и экономического роста. Но это не является целью системы, основанной на денежных отношениях. При системе свободного предпринимательства разработчики и строители горнолыжного курорта не ставят проект на всеобщее голосование. Вместо этого они подстраиваются под рыночный спрос, то есть под тех, кто может себе позволить кататься на горных лыжах. Если они предложат достаточно удобств, которые горнолыжники хотели бы и могут себе позволить, этот курорт преуспеет. Успешная же система должна обслуживать потребности всех граждан. Найдется много людей, которые хотели бы кататься на горных лыжах, но которым это не по карману. Выбор того, что может себе позволить определенная группа людей, невелик. Это и есть пример теории элиты в действии. Везде, где есть деньги, присутствует элитизм. Те, кто контролирует покупательную способность, обладают гораздо большим влиянием. Много лет тому назад американцы платили налог на строительство автомобильных дорог. Хотя они и не голосовали за это усовершенствование. Автомобильная и автобусная отрасли промышленности, лица, лоббирующие сферу недвижимости, и военные оказали большое влияние на развитие скоростных автомагистралей и дорог, рассчитав потенциал продаж автомобилей и земли, возрастающий за счет расширения сети автомобильных дорог. Во многих городах существовали транспортные системы гораздо чище, эффективнее, экономичнее автомобильных. Но их продали и демонтировали заинтересованные представители автопрома. Наша нынешняя транспортная система спровоцировала городскую агломерацию, утрату миллионов акров территории, не затронутых деятельностью человека, и пахотных земель, загрязнение воздушной и водной среды, Тысячи смертей и несчастных случаев на автострадах. И настолько дорогие перевозки, что многие просто не могут себе это позволить. Для чего и для кого в этом случае работает демократия? Миллионы американцев платят налог на строительство автомагистралей, от которых им нет никакой пользы, которые оказались опасными, неэффективными и дорогими. При нашей нынешней кредитно-денежной системе частные организации тайно накапливают обширные, полезные знания, вместо того, чтобы делиться ими с населением планеты. Во все более собственническом и коммерциализированном мире, где даже преподаватели вузов охраняют свое авторское право на конспектирование их лекций, наблюдается тревожный сдвиг от духа первопроходцев к духу торговцев. Недавно несколько компаний запатентовали геном двух человек, устойчивых к заболеванию СПИДом. Компании не являются ни создателями, ни владельцами генетического материала. Они также не были его первооткрывателями, независимо от живых носителей этих генов. Но они получили патенты на гены живых людей. И это демократия в действии? В момент, когда пишутся эти строки, один из мужчин инициировал судебный иск. Вместо того, чтобы улучшить условия человеческой жизни, ученый все больше превращается в бизнесмена, продавая с молотка результаты своих исследований тому, кто больше платит. По этой причине большая часть новых технологий контролируется частными организациями, а не является общим достоянием. Многие герои прошлого почитаются за их самопожертвование в попытке сделать мир лучше. Тысячи энтузиастов отдали свои жизни, кого-то пытали и бросали в тюремные застенки за их попытки улучшить условия жизни других. Эти люди просто делали свое дело, не рассчитывая на материальное вознаграждение. Еще одна большая ложь поддерживается теми, кто контролирует денежную систему. Она гласит: только конкуренция порождает мотивацию. Утверждается, что эта система предназначена для обеспечения занятости и мотивации. Однако она также порождает жадность, коррупцию, преступность, хищение и так далее. На протяжении столетий, прямо или косвенно, правительства программировали своих граждан на жизненные ценности, позволявшие осуществлять над ними непрерывный контроль. Они использовали человеческий мозг в качестве свалки для собственных мировоззрений и идей, воспитывая в нас модели поведения, порождающие чувство вины при малейшем отклонении от ценностей существующего строя. В то же время эти группы контроля мешали развитию отдельной личности, воспитывая сговорчивое население, лишенное информации и понимания проблемы. А откуда, собственно, взялись эти ценности? Кредитно-денежная система подвергает невероятному, совершенно ненужному напряжению ресурсы планеты и лишает миллионы людей преимуществ массового производства. В обществе, основанном на монетарной системе, прибыль зависит от поддержания искусственного дефицита товаров и услуг и или сознательного снижения эффективности и долговечности изделий. Вместо того, чтобы разрабатывать автомобили, эффективность которых сохранялась бы на многие годы, производители затрачивают огромное количество усилий на ежегодное переоснащение производства, чтобы оставаться конкурентоспособными в определенном рыночном сегменте, производя механизмы, которые будут выполнять в точности такую же функцию. Недавний обзор рекламных каталогов, проведенный военным ведомством, выявил около 300 разновидностей инструментальных ключей, которые разнились столь незначительно, что многие оказались взаимозаменяемыми. Хотя это и полезный инструмент, для чего нужно такое количество минимально отличающихся моделей? Колоссальное расточительство материалов и ресурсов исходит от каждой компании, занимающейся ненужной, не имеющей отношения к делу бумажной работой, рекламой, производством и так далее. Еще одним примером может служить чье-нибудь обращение к нации по телевидению. Зритель видит массу микрофонов, каждый из которых принадлежит конкурирующей медиагруппе. Хотя достаточно было бы одного или двух, чтобы известить мир об этом событии. Индустрия моды, постоянно меняющая стили одежды, вынуждает людей приобретать последние новинки. Во время ценовых войн в США молоко и другие сельскохозяйственные продукты уничтожались ради того, чтобы поддержать высокий уровень цен. Ну и где же праведный гнев? Мы верим в добродетельность труда и в то же время позволяем уничтожать его плоды. Столь же пагубно запланированное устаревание, при котором промышленники сознательно создают продукты, которые легко ломаются и требуют замены или ненужного ремонта. В самолетостроении и продаже больших транспортных самолетов не являются основным источником прибыли. Большую прибыль приносит техобслуживание и замена комплектующих. Это особенно заметно в оборонной промышленности, зависимой от этого рынка. Изменения, вносимые поставщиком, сказываются на издержках гораздо больше, чем изменения боевой задачи. Во время Второй мировой войны огромное количество зенитных орудий и боеприпасов изготавливалось со сменными частями, которые не были взаимозаменяемыми. Комплектующие, произведенные одной компанией, не подходили к зенитным орудиям другой. Сегодня Конгресс вынуждает Министерство обороны экономить деньги, закупая оборудование, изготовленное с максимальным использованием коммерчески доступных элементов. На первый взгляд, закупка уже готового оборудования вместо разработки специального оборудования для военных выглядит разумным решением. Но военное оборудование должно быть интероперабельным и поддерживаемым как во всем мире, так и в ситуациях, в которых этот коммерческий продукт используется редко. Например, персональные компьютеры, отправленные вместе с войсками во время операции «Буря в пустыне», из-за песков и жары, характерной для Кувейта, сотнями выходили из строя. Вместо того, чтобы закупать запчасти для единой модели, военным приходится сочетать работу с разными поставщиками, приводя в соответствие их оборудование, комплектующие и инструменты. Наши налоги уходят далеко за пределы правительственных каналов. Это не должно никого удивлять. Анализ ежегодных государственных расходов на оборону выявил многочисленные примеры санкционированных Конгрессом закупок оборудования и услуг, бесполезных для военных. Так что помимо того, что ваши личные приобретения позволяют компаниям оставаться на плаву, к ним же уходят и ваши налоги. Более века тому назад американская компания United States Electric Light Company назначила своему активному изобретателю Хайраму Максиму ежегодную пожизненную пенсию в 20 тысяч долларов и выдворила его в Англию. Им было необходимо от него избавиться, так как он продолжал усовершенствовать свои изобретения. Его творческий потенциал приводил к тому, что их оборудование устаревало прежде, чем они успевали его оплатить. К сожалению для США, Максим реализовал свои величайшие изобретения в Англии. В то время как он был посвящен в рыцари за выдающиеся изобретения, United States Electric Light Company обанкротилась. На сегодняшний день срок годности электронного оборудования в Японии до его устаревания составляет примерно 3 месяца. Денежная система существует много веков, и независимо от того, осознаем мы это или нет, всегда использовалась для контроля над поведением граждан с ограниченной покупательной способностью. Там, где объем ресурсов и доступ к ним не ограничены, деньги утрачивают свою власть. Кредитно-денежная или бартерная системы могут функционировать только в случае нехватки ресурсов. Другими словами, если человеку нужны товары и услуги, он вынужден подпадать под контроль других людей. Если человек работает на современном промышленном предприятии, он подпадает под частную диктатуру с момента запуска табельных часов до окончания рабочего дня. Нам давно пора тщательно изучить и радикально пересмотреть нашу экономическую систему и идеологию. Попытки найти решение монументальных проблем в рамках нынешнего общества будут подобны латанию Тришкина-кафтана, продлевающему жизнь устаревшей системы. Основанная на принципе конкуренции кредитно-денежная система не обеспечила людям высокий стандарт жизни. Преимущества США заключаются в изолированности от враждебных государств, граничащих с ними, в богатстве природных ресурсов, плодородии земель и многочисленных вкладах изобретателей и конструкторов, разработавших наши производственные технологии. Глава 7. Когда деньги утрачивают свое значение. В этой главе мы поговорим об эффективном подходе к переустройству общества таким образом, чтобы для него война, бедность, голод, долги и человеческие страдания являлись бы не только устранимыми, но и абсолютно неприемлемыми. Предлагаемое новое устройство общества направлено на уничтожение первопричин наших проблем, что невозможно в рамках существования нынешних финансовых и политических институтов. Основной задачей крупнейших корпораций является получение прибыли. Столь узкие интересы в конечном итоге приведут к гибели нашей экономической системы. Если кредитно-денежная система продолжит свое существование, нас ждет всевозрастающая безработица как результат технического прогресса, что мы уже наблюдаем на примере разукрупнения предприятий. Для поддержания производственного процесса нам нужно все меньше людей с большим количеством навыков. Все остальные представляют интерес только в качестве покупателей. Автоматы заменят людей во всех областях деятельности, что приведет к снижению покупательной способности относительно выпущенной продукции. Это лишь вопрос времени. Даже на расширяющихся рынках это вызовет крупные неконтролируемые проблемы. В 30-е годы прошлого столетия, в разгар Великой депрессии, администрация Рузвельта приняла новые законы, направленные на минимизацию революционных тенденций и на решение проблемы безработицы за счет создания рабочих мест через управление общественных работ, Национальное управление экономического восстановления, исправительно-трудовые лагеря и лагеря для сезонных работ, а также федеральный художественный проект. В конечном итоге, тем не менее, именно Вторая мировая война вывела США из этой глобальной рецессии.